Keep It Records. Серия рассказов «Сталкер».
Уверен, большинство из вас не раз задавалось вопросом, кто во всем этом виноват. Кто повинен в смерти ваших детей, матерей, отцов, братьев, сестер? Кто виноват в том, что ваши дома разрушены? Города лежат в руинах, и за жизнь приходится не то что бороться, а сражаться с оружием в руках. Вас интересует, кто или что стало причиной всего произошедшего? Злой ли гений сумасшедшего ученого? Фатальная ошибка военных или природное явление? Вы хотите это знать? Что же, я могу вам ответить. Конечно же, во всем виноват человек. Только он причина всех несчастий, превративших некогда цветущую землю в серо-коричневую радиационную помойку. Но если вы ждете от меня высокопарных речей о суицидных наклонностях человечества, упорно стремящегося к самоуничтожению, то напрасно. Возможно, это и так. Не собираюсь спорить. Сейчас я говорю только об одном, единственном человеке, на чьей совести гибель миллионов людей. О себе. Да, это я. Я во всем виноват. Я убийца. Я губитель людского рода. Мечтаете покарать меня? Жаждете мести? Так приходите. Я жду смельчаков, способных на подвиги. Потому что добраться до меня вам будет очень непросто. Вот он я. Лежу на панцирной койке среди кусков сожженного матраса. Пружины намертво спаялись с моим телом. Проплавили руки и ноги. Каркас кровати проходит через ребра и какие-то органы. Какие именно, не знаю. Один хрен они не работают. Моя голова вросла в деревянный щиток, его щербатую поверхность я вижу краем глаза. Вся кожа иссохла и потрескалась. Я не ел и не пил столько времени, что даже не помню, когда это было в последний раз. Не представляю, как эта сука поддерживает во мне жизнь. Хотя назвать это жизнью язык не поворачивается. Он у меня действительно не поворачивается. Но ведь я мыслю, а значит, существую. Тот мудак, который это сказал, даже не догадывался, насколько он прав. Я все еще существую. Чтоб ее. Эта тварь забрала у меня все, оставив только боль и воспоминания.
Не боишься ты с такой кучей денег по зоне-то?
Торговец аккуратно складывал пересчитанные купюры передо мной.
Может, у меня пока побудут. А ты как надумаешь свалить, зайдешь, возьмешь?
Уже надумал. Прервал я его увещевание. Торговец остановил пересчет денег и с удивлением посмотрел на меня.
«Серьезно?»
Кивнув, я знаком показал, чтобы он продолжал свое занятие. Мне не хотелось задерживаться здесь ни одной лишней минуты. И так провел в зоне достаточно времени. Вернувшись к пересчету, торговец спросил.
«Есть куда вне зоны податься? У меня за периметром знакомый хороший. Поможет добраться, устроиться, деньги выгоднее вложить».
«Ага, знаем мы таких знакомцев. Нет уж». «Как-нибудь сам справлюсь», — ответил я. Торговец пожал плечами, мол, как хочешь. Положил передо мной последнюю пачку и поверх сунул белый прямоугольник визитки.
«Вот, если передумаешь».
«Не передумаю». Отрезал я и убрал деньги в рюкзак, оставив визитку на прилавке. Торговец несколько секунд внимательно смотрел на меня, потом кивнул и спросил.
«Что-нибудь еще?»
Я пробежал взглядом по полкам позади него. «Патроны для тайги есть?»
«Под нарезку».
Можно и тех, и других. Он ушел в подсобку и появился оттуда с четырьмя коробками в руках.
Вот, держи. По две для каждого ствола.
Торговец положил патроны на прилавок, но руки с них не убрал. Я вопросительно посмотрел на него. Взгляды встретились, и никто из нас не собирался отводить глаза.
Это за счет заведения,
сказал торговец.
Прощальный подарок, если укажешь, где грибное место. Где ты взял свой хабар?
Некоторое время мы молча пялились друг на друга. Потом я решил. Почему бы не сказать правду? И усмехнулся. Взяв коробки с патронами из рук торговца, я сложил их в рюкзак. На ощупь отделил часть купюр от одной из упаковок и сказал. Зона дала. Деньги веером легли на прилавок, а я все так же улыбаясь развернулся и, затягивая на ходу рюкзак, вышел из лавки торговца. Автобус натужно гудел старым движком и трясся на неровностях дороги. Зажав зачехленное ружье между колен и пристроив рюкзак под бок, я расположился возле окна на самом удобном месте. Над задним колесом. Не думаю, что этот рейс пользуется большой популярностью у населения. Но тем не менее, свободных сидений в автобусе осталось не так уж много. Рядом со мной примостилась дородная женщина с потертой сумкой на коленях. Она бойко разговаривала с соседкой впереди, обсуждали какую-то общую знакомую. Я особо не прислушивался. Прижавшись лбом к грязному стеклу, я смотрел сквозь него на яркое солнышко и довольно жмурился. Так приятно чувствовать его мягкое осеннее тепло. Это в зоне оно лишь светит, почти не согревая обитателей этого несчастного клочка земли. Там, внутри периметра, ты словно находишься под невидимым куполом, через призму которого можно любоваться чудесными закатами, живописными восходами. Даже частые грозы завораживали своей красотой. Но все это было каким-то искусственным, ненастоящим.
«Как служится?»
— неожиданно спросила меня сидящая рядом женщина. «Что?» — я повернулся к ней. Она с доброй улыбкой смотрела на меня, видимо, приняв мою сталкерскую одежду за военную форму.
«У меня сын тоже в армии. Вот только месяц как в отпуск приезжал».
Она стала рыться в сумке, развязала пакет и достала оттуда несколько пряников.
«На вот, сынок, держи. Вы ведь на этой своей службе даже такой малой радости не видите».
«Спасибо», — поблагодарил я за угощение.
«На побывку?»
«Нет, насовсем».
«Ой, вот мать-то обрадуется».
Просияла попутчица. «Ага», — подтвердил я. «Обрадуется». Радушие и доброжелательность соседки словно окутали меня мягким пледом положительных эмоций, от которых я почти отвык за время, проведенное в зоне. И пока женщина рассказывала о своем сыне, и какой он молодец, и как нелегко сейчас служится, я всухомятку съел пряники, а потом снова зажмурился и, кажется, задремал. Потому что слова моей попутчицы через какое-то время стали доноситься до меня словно издалека. Автобус все так же мелко трясся, с каждой секунды приближая меня к дому. А я подумал, что уже давно не чувствовал такого умиротворения. Обычная жизнь обрушилась на меня, едва я сошел с автобуса. Мои обостренные инстинкты, от которых в зоне зависит жизнь, получили оглушающий удар, едва не сваливший меня с ног. Шагая по знакомым улицам родного городка, я с трудом заставлял себя сохранять спокойствие. Постоянно ловил себя на мысли, что с опаской оглядываюсь, напряженно вглядываюсь в лица людей, стараясь угадать их намерения. И тут же одергивал себя. Здесь не зона. Никому из них нет дела до меня. Никакого. Они спешат домой с работы или в садик за детьми. Или идут в магазин, а может просто прогуливаются. Я заставлял себя опускать взгляд, но прохожие все равно замечали мою странность и старались обходить стороной, что немного успокаивало. И все же не вздрагивать и не шарахаться, например, от бегущего сзади мальчишки или каждой проезжающей рядом машины стоило мне титанических усилий, а пальцы судорожно сжимали зачехленное ружье. Только свернув в арку проезда, ведущего к моему двору, оставив позади многолюдные тротуары и забитые машинами дороги, я вздохнул спокойно. Исписанные граффити стены, кое-где отбитая штукатурка, немного напоминали запустение, царившее в зоне. Но здесь это выглядело по-другому. Более обыденно, что ли? Если приглядеться внимательнее, то можно заметить на стенах темные пятна строительного раствора, которым коммунальщики замазывали облупленную кладку, мусор, сметенный в уголках дворником. Даже надписи, старательно выведенные баллончиками с краски, имели другой смысл, чем те, которые встречались в зоне. Здесь была жизнь, а не только смерть. Из двора навстречу мне шли четверо парней. Они весело толкали друг друга и смеялись, хорошо одетые, спортивные. Я посторонился, пропуская их, но один все равно задел меня плечом. Причем сделал это намеренно.
«Эй, служивый, ходить что ли разучился? Теперь только строим, да?»
Все четверо остановились и развернулись ко мне. Их веселье как ветром сдуло. Серьезные лица, злые взгляды. Я хотел пойти дальше, но парень схватил меня за куртку.
«Стоять! Куда собрался? Я с тобой разговариваю. Оборзел совсем!»
Его дружки разошлись в стороны, прижимая меня к стене. Я окинул их быстрым взглядом, оценивая каждого. Тот, который вцепился в куртку, самый крепкий из них, представляет наибольшую угрозу. Остальные помельче и, на первый взгляд, чуть менее опасны. Рывком высвободился из схватки. Развернулся боком, делая шаг назад в свободное пространство. У одного из парней в руке что-то блеснуло. Нож. Кастет. В общем-то, мне без разницы. Молния на чехле разошлась в одно мгновение, и два ствола тайги нацелились на парней. Мозг холодно и расчетливо планировал действия. Двое справа стоят рядышком. По ним дроби. Достанется обоим, потом здорового с нарезного ствола. Палец начал сжиматься на курке. «Стоп! Здесь не зона!» Эта мысль прожгла разум раскаленной иглой. Спина тут же взмокла, в горле же напротив пересохла. Не знаю, что остановило этих парней, направленные на них стволы, мой дикий взгляд или вмиг охрипший голос, которым я произнес. «Проваливайте!» Самому же мне стало страшно от того, что как бы далеко я ни уехал, но зона никуда не делась. Она осталась во мне. Поселилась внутри, пустила корни и продолжает жить. Я смотрел, как парни пятились от меня. Особого страха в глазах не было, скорее какая-то странная ненависть. Не понимаю я этих ублюдков. Откуда в них столько злобы? Чем я им не угодил? Не позволил себя избить? Недоноски. Твари. Вас бы в зону.
«Еще увидимся, братан», —
пообещал предводитель этих шакалов. Выйдя из подарки, я вспомнил, что и эти парни, и я сам не в зоне, и с оружием наперевес тут ходить не принято. Спрятав тайгу в чехол, я огляделся по сторонам, но кроме двоих детишек, увлеченно играющих в песочнице посредине двора, никого не увидел. Это хорошо. Я поспешил добраться, наконец, до своей квартиры. Весь остаток дня я посвятил приведению своего жилья в порядок. Все в квартире за время моего отсутствия успело покрыться изрядным слоем пыли, от которого я избавлялся при помощи ведра с водой и тряпкой. К вечеру, уставший, но довольный проделанной работой, я нанес последний штрих на картине своего возвращения к нормальной жизни. Завел часы с кукушкой, оставшиеся еще от деда. Затем я попил чай с бутербродами и с чувством полного удовлетворения лег спать. Но заснуть никак не удавалось. Какая-то неясная тревога холодила грудь и сжимала сердце. Я попытался прогнать ее, убеждая себя, что все лишения закончились. Что сейчас я дома, в собственной кровати, с рюкзаком полным денег, и мне не нужно никого опасаться. Ни мародеров, ни мутантов. Но, как я ни старался, уснуть смог, только почувствовав в ладони приклад ружья. Я проснулся от боли в затекшей руке. Какой же странный сон мне снился. Будто бы я стал источником выброса. Словно он зарождался внутри меня, вытягивая жизненные силы, а потом вырвался на свободу. Бррр, приснится же такое. Веки с трудом разлепились. На миг мне показалось, будто я спятил. Подхватил какую-то заразу, заболел, и сейчас у меня горячечный бред. Отчего-то состарившиеся обои рваными клоками свисали с обожженных стен. Стол покосился, дверцы шкафа едва держались на прогнивших петлях. Да и остальная мебель была не в лучшем состоянии. Стекла в окне покрылись мелкими трещинами, а краска на раме облупилась. Телефон оплавился так, что трубка стала единым целым с корпусом. Дедовские часы с кукушкой, еще вчера отсчитывавшие минуты и часы моей новой жизни, выцвели и потрескались, а гирьки покрылись ржавчиной. Какого хрена? Что тут произошло, пока я спал? И тут до меня дошло. Выброс. Это сделал выброс. Но как? Это же был только сон. Или не сон. Меня бросило в пот. Как такое могло произойти? И что ж теперь делать? Ни одной разумной мысли в голову не приходило. Но что-то делать определенно необходимо. Если зона вышла из-под контроля, выбралась за периметр, то нужно ее остановить. Нельзя допустить распространения этой заразы. Может быть, я сам того не зная, привез с собой какой-нибудь новый, еще неизвестный артефакт. Я вскочил с кровати, нашел среди этого хаоса свои вещи и бросил их в ванну. Пусть пока там полежат. Пока что. Пока я не разберусь во всем этом, ответил я сам себе. Я быстро перебрал в голове все НИИ, которые были в нашем городке. Ученые должны знать, как с этим справиться. Но тут же отмел эту идею как несерьезную. Вряд ли кто-то может здесь изучать зону. Для этого должен быть специализированный институт, который охранялся бы военными. А местному гарнизону нельзя доверить даже... Стоп. Вояки. Точно. У них и связь есть. И сработать могут оперативно, если сначала не упрячут меня в психушку. Да ну нет же. Я провел рукой по закопченной стене и оторвал кусок обоев. Все настоящее. Пусть придут, убедятся. Так, надо действовать как можно быстрее. Не хватало этому многострадальному миру еще одной зоны. А если я виноват, то я и должен попытаться все исправить. Какое-то чувство подсказывало мне, что нужно торопиться. Вчерашняя тревога снова появилась в груди, теперь уже с новой силой. Я подбежал к шкафу и дернул дверцу. Она осталась у меня в руке. Хрен с ней. Отбросив дверцу в сторону, я начал вытаскивать одежду. Нашел более-менее целую, быстро оделся и пулей выскочил из квартиры. Я пробежал двор и свернул подарку.
Здорово, служивые!
Как не вовремя. Четверо парней перегородили дорогу. Не сейчас, мужики. Я серьезно. Остановившись в нескольких метрах от них, я сделал пару шагов назад, сразу прикидывая, в какую сторону лучше отступить. В другой ситуации я постарался бы заманить их в тесное пространство ближайшего подъезда, где ублюдки не смогли бы зайти сзади и напасть все сразу. Но сейчас я планировал просто убежать. Не вижу в этом ничего постыдного. От драки убегают не только трусы, но и те, у кого мозги хоть немного варят. В любом случае, у меня были небольшие шансы повалить всех четверых. А уж в теперешней ситуации любая потеря времени чревата последствиями.
«Мы тоже? Серьезно?»
произнес крепыш, который вчера пытался навязать мне драку. В руке у него чернел пистолет. На первый взгляд боевой. Но даже если и газовый, то наверняка расточен под мелкокалиберный патрон. Иначе не стал бы он так понтоваться. Вот скотина. На таком расстоянии и целиться особо не надо. Как назло, я слишком далеко забежал под арку, и быстро скрыться за углом не получится. А пуля не человек, от нее так просто не убежишь. Внезапно внутри меня как будто что-то зашевелилось. Знакомые ощущения. Как в моем ночном кошмаре. когда зона... Нет, прохрипел я. Под ногами у парней появилось прозрачное марево. Я изо всех сил пытался сдержать рвущееся из меня нечто. Хотел предупредить этих остолопов о смертельной опасности. Но резкая боль скрутила внутренности, перехватила дыхание, и я смог только беззвучно открыть рот.
«Чё, нет?»
Крепыш сделал шаг ко мне и вытянул руку с пистолетом.
«Только с ружьем смелый, да? А сейчас обоса...»
Огромные столбы пламени с гулом поднялись под своды арки. Крики парней были почти не слышны за шумом работавшей жарки. Такой мощной аномалии я не встречал даже в зоне. Ребята сгорели в считанные секунды. У меня на лице не осталось ни одного волоска. Кожа стянула и щипала, но я стоял не в силах пошевелиться и не сводил взгляда с безумной картины. Огненные столбы погасли так же быстро, как и зажглись, оставив после себя дымящиеся трупы в клочках догорающей одежды. Черные хлопья копоти летали среди клубов дыма. Когда ступор немного прошел, я на нетвердых ногах добрел до стены и, опираясь на нее рукой, сел на асфальт. Потом меня скрутило и вырвало. Вытерев губы рукавом, я прислонился спиной к теплым кирпичам. Невероятность всего произошедшего не укладывалась у меня в голове. Этого просто не могло быть. Нет, 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 мне это снится. Это бред, бред! В этот момент раздались звуки выстрелов, заставившие меня вздрогнуть. Взорвались патроны в пистолете парня. Парня, чье обугленное тело лежало в нескольких метрах от меня. Это привело меня в чувство. Зона. Зона прорвалась сюда, за периметр. И это как-то связано со мной. Нужно найти специалистов, тех, кто сможет разобраться в происходящем. Я вскочил. Ноги еще плохо слушались, поэтому я качнулся и врезался в стену. Чтобы не свалиться, я пошел вдоль нее, опираясь рукой. Стараясь не смотреть на тела, сделал несколько шагов вперед. Сухой треск электричества и через мгновение резкая боль от прошедшего через мое тело разряда. Я вскрикнул, но сумел устоять на ногах. Все пространство проезда передо мной занимало новорожденное электро. Я едва верил своим глазам. Зона не пускала меня. Мало того, новыми электрическими разрядами, не смертельными, но крайне болезненными, она погнала меня прочь. Я испугался. Испугался по-настоящему. Ведь сначала весь этот сюрреализм не казался настолько страшным. А сейчас... Сейчас я побежал. Побежал прочь от арки, через двор. Взлетел по ступенькам, ворвался в квартиру, совершенно забыв, что зона поселилась там еще с ночи. Вновь увидев облезлые стены, я остановился и ринулся назад. Но на лестничной площадке за дверью уже пульсировала гравитационная ловушка, предупредившая меня о своем существовании громким хлопком воздуха.
«Что? Что тебе нужно от меня?»
Голос сорвался, и мне самому показался мышиным писком. Ответа, конечно, не последовало. Голова разрывалась от мыслей, а в груди появилась какая-то обреченная пустота. Уже не раз безумные голоса восклицали: «Зона живая!» Но кто бы хоть раз доказательство привел? А сейчас? Вот вам доказательство. Во всю квартиру. От сортира до балкона, чтоб ее. Пошатываясь, я добрел до кровати и опустился на нее. Дикая боль заставила меня сжаться, подтянув колени к груди, в которой из пустоты рождалось что-то невообразимое, страшное. Судорога распрямила мое тело, и я вытянулся на кровати, раскинув руки в стороны. Невидимый, но вместе с тем нестерпимо яркий, слепящий. Он сочился из каждой клеточки моего тела, вырываясь наружу, накрывая собой уже не только мою квартиру, но и весь квартал. Каким-то внутренним зрением я видел, как пожухла листва на деревьях, коричнево-желтым дождем осыпаясь на землю. Трухлявыми кусками полетела вниз штукатурка с домов. Звоном разбитых стекол отозвались окна. Пятна ржавчины расцвели на железе. А люди умирали. За столами, на кроватях, в креслах. Валились на асфальт или на пол своих квартир, офисов, домов. Кого-то выброс настигал в машинах, которые сталкивались, врезались в световые опоры, стены, на ходу покрываясь ржавчиной. Мужчины, женщины, дети, старики. Зона никого не щадила. Когда выброс закончился, я долго лежал, потеряв все силы, не способный пошевелить даже пальцем. Лишь через несколько часов кое-как смог прийти в себя. Теперь я понял, зачем она дала мне тот последний хабар. Она знала, что, получив достаточно денег, я уйду за периметр. Ей нужен был проводник в этот мир, и она выбрала меня. Хрен тебе, сука. Я потянулся за ружьем, но полыхнувшая жарко обожгла мне руку. В тот же миг уже знакомая боль скрутила меня, заставила сжаться, как пружину, а потом рвущие мышцы судорогой распрямиться. Я закричал только когда от полыхающей рядом жарки подо мной загорелась постель. Но горло словно сжала чья-то рука, и крик тут же превратился в хрип. Потом в сипение, а вскоре и вовсе прекратился. От внутреннего напряжения казалось, что глаза вот-вот лопнут. В этот момент я почувствовал, как новый выброс набирает силу внутри меня. Выброс невероятной и безудержной мощи, во много раз страшнее предыдущих. Он сжимался в тугой шар, вытягивая из меня жизнь, подпитываясь и заряжаясь ею. И с его рождением ярчайший огонь поглотил меня. Вслед за огнем пришла боль. Боль. Бесконечная, невыносимо жгучая, непереносимая. Все мое существо — воплощение дикой первозданной боли. Я не хотел ее и не ждал. Она сама пришла. И словно огромная чудовищная змея поглотила меня всего, без остатка. И теперь медленно переваривала меня в своей огненной утробе. Боль затмевала мой рассудок. Но и у нее есть свой предел. Когда она достигает его, я словно перешагиваю незримый барьер, после которого мой разум очищается, и я начинаю мыслить. А значит, существовать. Обычно это происходит после каждого нового выброса. В эти моменты я могу обозревать зону. Новую зону. Охватившую уже почти всю некогда цветущую планету. Я вижу все. От пожухлой травы в сотни километров отсюда, до ледяной корки, сковавшей мертвые озера в Канаде, от пожелтевших джунглей в бассейне Амазонки до смертоносных оазисов Сахары. Я вижу рождение новых мутантов и аномалий везде, где появляется зона. И я вижу вас, оставшихся в живых людей, которых судьба превратила в сталкеров. Я пытаюсь докричаться до вас, стараюсь передать свои мысли в ваши головы, и порой мне кажется, что получается. Потому что лица выбранных мною людей, а каждый раз они разные, становятся мрачными. Напряжение заставляет их хмурить брови. Они начинают прислушиваться, но потом снова приходит боль. Часто я сам вступаю с ней в схватку. Иногда даже выигрываю и преодолеваю тот незримый порог, когда сознание высвобождается на короткое время. И тогда я снова начинаю мысленно транслировать свое послание. Может быть, кто-то сможет его принять, почувствовать, понять. Приходите, я жду вас. Очень жду. Прошу, найдите меня. Пока еще остались непораженные земли. Пока океан еще сопротивляется. Пока еще жива хоть какая-то надежда. Найдите меня. Пожалуйста.